В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Добрый день, уважаемые слушатели. В студии за пультом звукорежиссер Анна Ковалева, у микрофона журналист Михаил Ершов. Гостей программы я представлю по ходу эфира. Номер нашего контактного телефона 680-15-16. 680-15-16. Пожалуйста, звоните. В год кино периодически в нашей программе звучали сюжеты об экранизации литературных произведений. Сегодня мы продолжим подводить некоторые итоги. У микрофона доцент кафедры искусствознания Института кино и телевидения Роман Геннадьевич Круглов.
Здравствуйте.
Пожалуйста, Роман Геннадьевич, вы эту рубрику практически вели все время, так что вам и подводить итоги.
Да, хочется подвести, наверное, итоги года кино вообще. У нас 2015 был годом литературы, потом 2016 год кино, и дальше у нас кино плавно переходит в экологию. 2017 будет годом экологии. Вот преемственность такая вот литературы к кино, в принципе, видна была на протяжении каких-то основных крупных культурных мероприятий в этом году. Ну, взять хотя бы выставку на Ленфильме «Русская классика на экране», которая еще в начале года была организована, а вот сейчас, в конце года, был записан курс видеолекций в Московском институте русского языка под названием «Русская литература в мировом кинематографе». Вот его записала Наталья Геннадьевна Федосенко, профессор нашей кафедры, и ваш покорный слуга. Курс ориентирован вообще на всех интересующихся, все это в интернете можно посмотреть, он вроде как со дня на день там должен появиться. Мы с Натальей Геннадьевной рассмотрели экранизации, безусловно, не всех далеко русских писателей, просто ввиду ограниченности часов. Однако затронули какие-то основные смысловые моменты, так по историческому принципу разбили усредненный курс русской литературы. Ну, как вы понимаете, допустим, древнерусская литература кинематографом не очень охвачена. Хотя, кстати, вот это любопытный момент. Мне кажется, можно было бы вполне найти материал для художественной экранизации, но где-нибудь в летописях или, может быть, в бытовых повестях уже периода Московской Руси. Это могло бы стать материалом даже, наверное, для какого-нибудь кассового кинематографа.
Ну, честно говоря, наверное, это потруднее, чем экранизировать, ну, я не знаю, там...
Классику?
Да, классику. Тут же еще и фантазия определенная нужна, и знания...
Да.
Знание быта и так далее, и так далее.
Конечно же, если задаваться задачей экранизировать древнерусскую литературу, необходимо огромное внимание уделить консультациям с профессионалами. То есть в таком кинематографе работа, ну, вот всех там, мастера по костюмам, постановщика, ну, прежде всего, конечно, сценариста и режиссера должна быть очень четко в спайке с определенными историками, тем более, что, ну, тут важно вообще обратить внимание на то, какая у нас история сейчас, скажем так, принята за официальную. Любопытный такой момент. Существует вот действующий указ президента Российской Федерации о стратегии национальной безопасности, и в нем есть глава о культуре, где говорится о том, что признанные угрожающими национальной безопасности такие культурные факторы, как там, не только пропаганда религиозной, национальной, расовой розни, пропаганда насилия, вседозволенности, но и искажение истории. То есть, в принципе, искажение русской истории в том или ином кинофильме может быть, по идее, по закону квалифицировано очень серьезно, как угроза национальной безопасности. И между тем, ну, наверное, многие радиослушатели знают, что не так давно вышел нашумевший ролик в Ельцин-центре, где русская история показывается как история борьбы какого-то обиженного народа с жестокой властью, что всегда было так, а молодцы только Горбачев и Ельцин. Ну, напомню, что смертность достигала в 90-е годы миллиона человек в год, да, и это расцвет у нас истории такой.
Ну, над русской историей шутили не только, шутить не только в наши дни, но и раньше шутили.
Шутили, однако ж, ну, приходится, ну, мне так кажется...
Тут приходится назвать и Салтыкова Щедрина, который тоже приложила руку как бы...
Да, соглашусь с вами. Однако есть очень серьезная разница между Салтыковым-Щедриным и Ельцин-центром. Салтыкову-Щедрину...
А еще новый Сатирикон был.
Был, да. Но вот если начать, допустим, с Щедрина, то ему ведь вообще-то посчастливилось жить в очень спокойное время. И я понимаю, почему Щедрин критиковал свое отечество. Щедрин, который писал, что я люблю Россию до дрожи, да, и не мыслю себя вне ее. Могут ли сказать это постановщики ролика Ельцин-центра? Я, честно говоря, в этом сомневаюсь. И вот это очень важный момент. Своевременно, так сказать, критики и направленность ее. Пытается ли человек указать путь, да, исправить что-то, или же он преследует какие-то совсем другие цели. Вот,
да, тут цели могут быть либо созидательные, либо разрушительные.
Да, а сатира...
Разрушающие сознание.
Да, сатира или...
В чем, конечно, в разрушении сознания Салтыкова-Щедрина не обвинишь.
Безусловно, книги Щедрина, они прежде всего, наверное, направлены на какое-то формирование осознанности, на то, чтобы человек как-то вот отвечал за себя прежде всего, да, и...
Чтобы человек органчиком не был.
Органчиком и прочими многими другими. И удушками, прежде всего, чтоб не были. Вот, кстати, возвращаясь к удушкам, да, некие государственные проблемы, разумеется, необходимо, наверное, критиковать, да, но вот русская история, это предмет, наверное, не столько сатиры в данном случае, сколько действительно некое переосмысление под определенным идеологическим углом. Вот. При том, что у нас, казалось бы, есть такой указ, да, тем не менее определенные кинематографисты изготавливают видеопродукцию, которая, ну, как мне кажется, может быть квалифицирована с точки зрения этого указа как некая угроза нас безопасности вообще. Да. Я высказываю сейчас, может быть, какое-то, ну да, безусловно, персональное мнение, однако мне кажется, что оно не только мое, что многим так кажется.
Ну, Задорнова достаточно послушать, он с эстрады это говорит, что наша история искажает постоянно в последнее время.
Искажают. И вот, собственно, начали мы с экранизации вообще
древнерусской... Да, вообще-то мы о кино говорим.
Древнерусской литературы. Но древнерусская литература вся насквозь исторична. И если переносить ее на экран... то здесь, повторюсь, необходимо консультироваться с историками. Причем история ведь при всей строгости науки – это всегда объект интерпретации. С этой наукой особенно очевидно, что не бывает факта без интерпретации, что понимали еще древние писатели-историки, что это во многом художественное творчество, ведь в строгом смысле не существует прошлого, есть только настоящее. Прошлое, которое существует, это наш взгляд на него, то есть это интерпретация истории. Что касается того, что мы осветили в рамках этого курса, то Наталья Геннадьевна рассказывала прежде всего о неких кинематографических эманациях жанра жития. В древнерусской литературе очень важны христианские смыслы и, конечно, житие один из основных жанров этой литературы. Ну и, конечно, говоря о более-менее близком к нам кино, это «Остров Лунгина». Ну и, кроме того, существует целый ряд попыток экранизации житий для детей. Это анимационные фильмы, некая адаптация вот, географической традиции для детей. 18 век вообще практически не представлен, как и древняя литература в кинематографе. Главным образом экранизация относится уже к 19-20 векам. В общем-то, это, наверное, некая такая, не знаю, проблема, не проблема ли нашей истории литературы, что, как правило, когда говорят «русская классика», на ум приходит прежде всего 19 век. 20-й, не менее насыщенный, не менее интересный, быть может быть, оказывается даже как-то в тени. Наверное, потому что так школьная программа построена. В этом есть некое здоровое звено, то, что классикой считается то, что освящено большой традицией употребления комментариев. Это, в принципе, мне кажется, хорошо, в этом есть некое уважение к истокам, к традициям. А XVIII век, получается, уже не очень понятен. Он нуждается в комментариях, и, может быть, как раз донести XVIII век, сделать его ближе, понятнее, можно было бы как раз с помощью киноязыка. Но это, опять-таки, требует очень серьезного исторического и культурологического экскурса.
Тут же как получается? С одной стороны, чтобы и соблюсти историческую правду, и чтобы современному зрителю было понятно, тут сложновато, конечно.
Сложновато, и, конечно, это потребует перевода, потому что, скажем, какую-нибудь гешторию о царе Петре Алексеевиче экранизировать нужно будет, переведя ее на современный русский язык, ввиду того, что он тогда только-только формировался в связи с этим сильным влиянием варваризмом, вызванным реформами Петра Великого. Тут нужен перевод, нужна, в общем, некая рецепция серьезная. То же самое касается, конечно, древней литературы, даже если мы возьмемся за какие-нибудь повести XVII века, а там предостаточно материалов даже для какого-то остросюжетного кино. Например, повесть о Савве Грюцине, где рассказывается о продаже души дьяволу, как купецкий сын, подобно Фаусту, путешествует по Руси. Да, и то ли он руководит чертом, то ли черт им. Как всегда, в общем-то, история ошибки и в русском варианте покаяния, то, к чему в итоге приходит герой этой древней повести. Или там какая-нибудь повесть в Петре и Февронии. В принципе, это могло бы быть предметом интерпретации. Наверное, не стоит забывать о кинематографе как неком способе популяризации. Но вот здесь очень важно соблюсти эту тонкую грань между исторической правдой и ее кинематографическим выражением. Однако экранизация даже более-менее понятного нам текста – это всегда интерпретация, всегда режиссерский, операторский, сценаристский, актерский взгляд на книгу «Первоисточник». В общем-то, наиболее экранизируемые авторы русские во всем мировом кинематографе – это, ну, на первом месте Чехов больше всего, на втором – Достоевский, на третьем – Толстой, потом идут Гоголь, не сильно от него отстает Пушкин, дальше Тургенев, довольно популярен Горький, Куприн и дальше по убывающей. Если говорить о... скажем, лидерах этого списка, Чехов, Достоевский и Толстой, то здесь зарубежных экранизаций, собственно, больше, чем русских. Наверное, это и не удивительно, ввиду того, что по творчеству этих писателей вообще во всем мире знают, что такое русская литература.
Пытается понять русскую загадочную душу через этих писателей, поэтому столько экранизируют.
Может быть, но в случае с Чеховым, мне кажется, можно говорить даже о не только загадочной русской душе, сколько о вообще проблемах человека современного типа, индивидуалиста, который вот может от высоких устремлений, как и он, превратиться в пошляка. Мне кажется, это интернационально. О каком-то таком мире в сумерках писал, допустим, Джеймс Джойс в своих «Дублинцах». Пытаются понять и загадочную русскую душу, и самих себя, потому что, в общем, как определял национальную специфику Достоевский, русский человек – это всечеловек, который стремится в себя все вместить. Получается, человек загадочен в целом, да? А не русская душа одна лишь только загадочна.
А у нас из зарубежных писателей кого больше всего экранизирует?
Ну, первое место...
Детективы?
Да нет, не детективы. Я вот вообще, честно говоря, думая о русских экранизациях детективов, могу сказать, что меньшинство. Как и во всем мире, удивительным образом первенство по экранизациям держит в то же время самый инсценируемый в мире драматург. Это Уильям Шекспир. Несмотря на то, что он и театр-то Шекспира очень сильно отличался от современного театра. Чего уж говорить о дистанции между Шекспиром и кино. Но, тем не менее, огромное количество интерпретаций, и дело здесь, наверное, даже не в каком-то духе ментальности нации, ментальности исторической эпохи. Просто в том, что драматургический материал дает огромное поле для интерпретаций. Можно говорить о современных проблемах, на материалы шекспировских пьес. Да, вот. Что касается интерпретации русской литературы 20 века, то, конечно же, мы охватили не всех, поговорили о Булгакове, о соцреалистах, о экранизациях Бориса Васильева. Вот.
А что нам мешает и в будущем году продолжить? Ну, не год кино, но подумаешь. Но тема-то интересная.
Интересная, во многом неисчерпаемая, тем более, что как раз за этот год много довольно-таки возникло проектов, ориентированных на вот, изданий. Много было организовано, много начинаний. Посмотрим, к чему все это приведет. Хотелось бы, чтобы популяризация как литературы, так и кино не ограничивалась некой абстрактной пропагандой. Вот читайте, вот смотрите. Очень важно понимать, что читать и что смотреть. Да, и было бы здорово, если бы на это какое-то конкретное внимание было обращено.
Ну что ж, Роман Геннадьевич, до встречи в новом году.
Всего доброго.
Тогда продолжим. Спасибо. У нас в студии был доцент кафедры искусствознания Института кино и телевидения Роман Геннадьевич Круглов.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Следующий гость нашей программы – писательница Мария Семенова. Мария Васильевна пишет исторические романы о прошлом дохристианской Руси. Причем написаны книги на основе исторических документов и научных трудов историков. Поэтому мы обратились к Марии Васильевне Семеновой с просьбой, чтобы она рассказала, как встречали Новый год в Древней Руси. Можно на какие-то источники опереться, Мария Васильевна?
Ну, конечно. Календарные обычаи наших предков, ну, буквально вдоль и поперек, исследованы историками. Тут и всевозможные древние свидетельства, находимые в летописях, и там какие-то археологические свидетельства. Здесь и задержавшиеся до нашего времени некие уже изучаемые этнографами обыкновения, связанные с календарными праздниками. И все это, конечно, дает нам возможность реконструировать вот какие-то языческие традиции, ну, подвергавшиеся очень усердному забыванию на протяжении многих веков.
Я вот, например, знаю, вычитал там в различных источниках, что на Руси Новый год одно время встречали также зимой. Может быть, даже и 1 января, вот если так судить по нашему времени. Причем до Нового года дни считались святыми, а после Нового года страшными. Считалось, что в первые дни после Нового года нечистая сила очень себя вольно чувствует. Потом, да, даже в гости друг к другу не ходили, там двери запирали. Защищались знаком креста, кстати. Вот. Ну, не знаю, насколько эта информация верная, но вот такое я читал. Потом, насколько известно, Новый год справляли 1 марта, потом 1 сентября, потом пришел Петр I, и вот мы с 1 января встречаем Новый год. Но вот все-таки как этот процесс проходил вот дохристианский?
Ну, что касается разных дат, назначаемых как Новый год, ну, это административные такие деяния. Тут уже просто какие-то личные пожелания властей.
Не, ну вот чисто в бытовом плане что-то, какие-то есть описания вот в летописях, я не знаю, где.
Я хотела продолжить мысль о том, что там административные указы – это одно дело, но наши предки, ну, из там древнейших пластов истории, они всегда очень трепетно относились к солнечному циклу. Ну, это связано с сельским хозяйством, с земледелием, вообще вот с циклом жизни в нашей стране, в которой климат всегда был достаточно серьезным, и, значит, если ты его не будешь учитывать, то он тебя учтет. И у наших предков особенно были в почете праздники, связанные с ежегодным возрождением и усилением солнца. То есть главнейшими были праздники вот в этом направлении. Это был праздник зимнего солнцеворота, ну, другое его название – Карачун. Это вот в смысле, что самый короткий день. Соответственно, вот по нашему календарю это вот 21-22 декабря. И дни весеннего равноденствия, к которым даже вот по некоторым источникам, вот некоторые историки утверждают, что именно к этим дням языческие славяне приурочивали вообще дату сотворения мира, вернее, рождения мира, который вот некая великая богиня, ну, как такое мировое яйцо снесла. Но если возвращаться к Новому году, это вот именно дни, вот самые короткие дни, никакого 1 января там не культивировалось, может, еще, ну, слово такого январь у предков не было. Это
может, и чисел позже. Не было 1, 2, 3, 4.
Ну, во всяком случае, календарь был, месяцы отмечались, причем достаточно точно, потому что вот все эти вот главнейшие астрономические завязанные праздники, их надо было знать. И вот конкретно Карачун справлялся, ну вот если мы будем держать в уме нынешние традиции справления Нового года, у предков было заведено обязательно делать изобильный стол. Даже если была определенная скудость в припасах, обязательно должен был быть роскошный стол, потому что как ты начнешь год, так ты его и проживешь. Особенно большое внимание уделялось выпечке. Ее старались сделать в таких количествах, что когда это все выставляли на стол, вот за этой грудой прятался глава семьи и оттуда спрашивал: «Дети, видно ли меня?» И дети обязаны были дружно кричать: «Нет, тятенька, тебя не видно, куда ты подевался, найти не можем». И тогда он возникал торжественно из-за, значит, груды выпечки и говорил: ну вот, хорошо бы и на следующий год точно такой же
стол у нас был.
Да. Поэтому вот это же до сих пор никуда не делось. Мы до сих пор там старательно строгаем традиционный салат оливье, тут опустошаем магазины.
Рыба, кура,
да, 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 да. Вот. Тоже тут можно обо всех буквально этих блюдах говорить, об их мифологическом значении. Ну, вот, ну даже возьмем салат. Это много всего мелко нарезано, вот вместе упаковано. Это просматривается значение «всего много». Вот рыба, она же косяками ходит, рыбы всегда много. Какие-нибудь ягоды. Ягоды это тоже, их всегда много. Это прямо вот поляны покрытые, вот болото покрытое клюквой, поляна покрытая земляникой. Ну и салат, в общем, каша тоже из этой же области. И вот, собственно говоря, салат это уже современный отголосок таких обычаев. Кроме того, очень важной частью праздника была, собственно, вот эта самая длинная ночь. И вот как бы на пике этой тьмы всемирной, вот воцарявшейся в этот момент, вот то ли воскреснет солнце, то ли не воскреснет. Вот на пике происходящего гасились начисто все в домах огни, выходили мужики и добывали огонь трением. Это вот на всю деревню делался большой станок, где вращалось бревно, его канатом тянули то в одну сторону, то в другую, заставляя вращаться. Сохранились древнейшие изображения на эту тему. И вот получали священный живой огонь, который тоже торжественно разносили по домам. И вот с этого момента, собственно, начиналось празднование. А вот беснование нечистой силы, о котором вы упоминали, ну, это тоже, в общем-то, появилось, вот, эта идея гораздо раньше принятия христианства, и она именно связана со стыком года. Вот эти дни, ну, вот такого междулетия, собственно, не принадлежащий период времени, не принадлежащий, ну, какому-то четко обозначенному году. Это очень опасное такое время, это истончается грань между мирами, и оттуда может проникнуть, ну, все что угодно, начиная от всевозможной нечистой силы и кончая очень благими и светлыми силами.
Может быть, оттуда у нас такое поверье, что все несчастья с первого числа? Впрочем, как и радости.
Это чуть-чуть другое. Это вот начинается Новый год, все по-новому, это вот как будто все заново родилось. Еще мир, вот вступивший в Новый год, он не натворил грехов и не натворил добрых дел. Поэтому надо это начало соответствующим образом оформить. И, собственно, не то, что там запирали дворы и все сидели плотно закрывшись. Нет, наоборот, ждали первого гостя. И этот первый гость должен был обозначить собой наступление Нового года. Если это какой-то, ну, сомнительная какая-то личность в ворота стучалась, ну, тут все делали вывод, что год, пожалуй, будет тяжеловатый. А вот если приходил добрый, хороший, уважаемый человек, ну, это было очень благое предзнаменование, которое, естественно, вот добрые соседи старались всеми силами друг другу обеспечить.
Ну, так или иначе пускали всех?
Ну, праздник, праздник и есть.
Чтобы определить все-таки, кто пришел.
Да, вот гадания с этим все связаны. Это вот истончилась грань. Это вот такое зыбкое время, время вот каких-то миражей, теней тут на краю зрения. Вот это между тем годом и наступающим. Вот эти святочные гадания, которые тоже благополучно до наших дней дожили. И ведь как гадали? Слушали под окошком, да? Это тоже между нашим и не нашим. Грань, стена вот эта вот. И что там за окошком? Там все как-то непонятно. Выходили гадать на перекрестке дорог. Ну, дорога — это вообще очень такое мистическое место. Она неизвестно куда ведет дорога, и, скорее всего, прямиком на тот свет. Или с того света. Тоже по дороге можно. Ну, об этом можно очень долго рассуждать. А уж перекресток дорог, ну, это мистика в квадрате. Вот, вот там-то все потусторонние явления и проявляются.
Интересно, сейчас какие-то такие приметы существуют в деревнях? Гадания устраивают? Не слышал я вот последнее время как-то. Наши фольклористы не сообщили ничего, как там. Гадают сейчас на Новый год, на Рождество или нет?
Ну, в деревнях не знаю, но интернет гаданий полон. Ну, а интернет нас всех в большую деревню превращает.
Ну, давайте поговорим еще немного о вашем творчестве. Над чем сейчас работаете? В прошлый раз вы как-то говорили, что пишете очередную книгу, вот закончили, нет?
Я сейчас, у меня в работе новый совершенно замысел, он, видимо, книги 4 будет, я так пока не загадываю, но пока ориентировочно. Первая уже вышла, это замысел весь называется «Братья». Вот первая книга вышла, называется «Братья. Тайный воин». Вторая книга сейчас у меня активно дописывается. И будет она называться «Братья. Щит Славнука». Это, вообще говоря, фэнтези. Дело происходит в некотором вымышленном мною мире, но там все происходящее настолько плотно завязано на этнографию, на вот какие-то разыскания в области интересностей русского языка, так бы я сказала, вот богатств и интересностей, ну что, ну, наверное, я буду нагло говорить об определенном историзме.
Вот, хотя, ну, какими источниками пользовались?
Ну, у меня, во-первых, словарь «Даля» не закрывается, в котором начинаешь одно искать, а находишь...
Кстати, целую историю же можно составить по словарю, там, вот подали-то. Ну, целую, конечно, историю узнать, конечно, русского народа.
Потом это совершенно замечательное издание, такая этнолингвистическая энциклопедия «Славянские древности», пятитомник. Ну, это просто грандиозное издание, которое, ну, по мне, должно быть настольной книгой человека, интересующегося там не столько тем, в каком году какой князь там, в какой битве кого победил, а именно историческим менталитетом нашего народа. Вот как бы те частицы мировоззрения, которые мы унаследовали от наших предков. Ну, он позволяет очень многое понять и об истории, и о вот обыкновениях наших предков, и во многом о нас самих нынешних. Ну и плюс, ну, гигантское количество литературы, которое в свое время я там имела честь изучить в публичной библиотеке, и по сейчас продолжаю.
А вот, кстати, вы пользуетесь древними текстами и так далее, и так далее. А вот действительно, мировоззрение наше сохранилось с тех пор? Что-то осталось, вернее, от того мировоззрения в нас современных?
Вы знаете, очень много осталось, просто получило немножко другую окраску. Вот, например, если заглянуть в прошлое, то делается понятнее, ну, то, что мы сейчас называем ксенофобией. Когда вот по той самой мистической дороге приходил человек, никому было не ясно, а человек ли это вообще. Это какое-то пришло непонятное существо в облике человека. Может, это злой дух, может, это вообще непонятно кто и что. И вот оно, пришедшее неизвестно откуда, оно не подлежит человеческим законам. Одно дело, вот ко мне пришел сосед, про которого я уверен, что это человек, вот это как бы объект законов человеческого общежития. А вот тот вот непонятный, неизвестно откуда, с ним не обязательно обращаться как с человеком. И от него, значит, отнюдь мы не обязаны ждать человеческого обращения. Вот такие вот вещи.
Интересные вещи вы рассказываете. Ну, давайте мы с вами, Мария Семеновна, встретимся... Мария Васильевна, давайте мы с вами встретимся, когда вы уже закончите книгу. Еще поговорим о Древней Руси.
С удовольствием.
Буду ждать вашего звонка, чтобы не беспокоить вас лишний раз. А на сегодня пока все. У нас в студии была писательница Мария Васильевна Семенова.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
И в завершении программы «Советы врача». Речь пойдет о переедании. Думаю, в преддверии Нового года данная тема весьма актуальна. Слово доктору медицинских наук, профессору Лидии Павловне Хорошининой.
Ну, вообще, это проблема из проблем, потому что человек эволюционно, когда, скажем, природой создавался, то не получалось такого режима питания, как у нас сейчас. То есть либо он мамонта убил и питается какое-то время, а потом этого мамонта нет. То есть то пир, то голод, что называется, такой режим питания. У нас сейчас каждый день пир. Поэтому, конечно, вот эта проблема переедания, точно так же, как и голодание, это две актуальнейшие проблемы для всего человечества. Есть районы, регионы, целые страны, где население голодает. Есть страны насыщения, что называется, супер. Возникают такие болезни даже, связанные с тем, что люди либо, а, переедают, либо, б, они изменяют свой характер питания. Ну, например, в детстве человек голодал, недоедал, а потом в зрелом возрасте переехал в благополучную страну, и, скажем, пища ему стала доступна в неограниченном количестве. И тогда возникают очень серьезные поломы на таком регуляторном уровне. Возникает ожирение, возникает артериальная гипертензия, возникает сахарный диабет, возникает подагра, возникает жировое перерождение печени. То есть целый ряд проблем, которые связаны вот с неправильным, скажем, с поломом стереотипа питания. Стереотип питания – это характер еды, пищи, которую человек принимает, и привычный ритм ее приема, то есть режим приема ее.
А как определить свою норму? И как определить, что тебе есть?
Ну, знаете, говорят, что не говорят, а даже доказано нынче, что дольше всего живут люди просвещенные. Люди, которые, скажем, интересуются воззрениями, которые в настоящее время приняты, то есть теми рекомендациями, которые медицина, скажем, на сегодняшний день, теми знаниями, которые она владеет и которые доступны, в общем-то, каждому человеку. Конкретно, индивидуально, ну, у нас есть такой критерий, как калорийность пищевого рациона. Потому что разные продукты питания обладают разной калорийностью, то есть энергией, которую организм потребляет. Есть так называемые принципы организации правильного питания. Эти принципы в свое время были сформулированы академиком Покровским в 60-е годы. И первый же из этих принципов, их несколько, там, около 10, и первый же принцип говорит о том, что человек должен потреблять столько же, сколько он расходует этой самой энергии. То есть сказать вот конкретно, вот столько-то калорий положено каждому нельзя, потому что люди ведут различный образ жизни. Одни сидят за письменным столом, не вылезая. У других физическая работа такая, что ни на минуту присесть не может. Одному, скажем, лет 20, а второму 80. То есть это зависит от целого ряда факторов. Зависит от профессии, зависит от возраста, зависит от пола. Зависит от того, занимается человек спортом, не занимается человек спортом, то есть какие у него физические нагрузки и так далее. Это целый ряд таких вот параметров. Но все-таки приблизительно, так будем говорить, да, человеку старше 60 лет чуть больше 2000 калорий положено, килокалорий положено в сутки, что называется. А мы должны не только калории потреблять, мы еще должны потреблять витамины, минеральные элементы и так далее и тому подобное. Аминокислоты, которые... Не все аминокислоты нашим организмом синтезируются, часть из них должна поступать извне. То есть мы должны потреблять энное количество необходимых организму веществ. И в 2000 не уложится вот этих самых калорий, которые нам положено. Поэтому, конечно, никуда не деться от биодобавок. То есть тех добавок, которые несут в себе дополнительное количество витаминов, минеральных элементов, пищевых волокон, сорбентов и так далее и тому подобное. Это общепризнано сейчас в мире. Просто биодобавки сейчас такое, ну как, пугало, что ли, да, такое вот тире мошенничество, да, это у нас такая ассоциация с биодобавками.
Ну, были же мошенничества.
Были, никто не спорит. Конечно, были и есть. Почему были? Были и есть. Но, тем не менее, знаете, как говорят, нельзя с мутной водой выплескивать ребенка. То есть отношение должно быть здоровым к этим самым биодобавкам. Они бывают разные, бывают, скажем, официально. Ну, что такое, скажем, витамин С, который продается в аптеках? Это тоже ведь биодобавка. Это добавка, которая содержит витамин С, аскорбиновую кислоту к нашей привычной пище, скажем. Когда человек заболевает, то того же самого витамина С требуется во много раз больше, чем если, скажем, человек в здоровом состоянии находится. Курит человек, то же самое. В два раза больше требуется ему аскорбиновой кислоты, чем тому человеку, который, скажем, не курит. И так далее. Живет человек на севере, тоже потребность большая в витаминах, в том же, я про аскорбиновую кислоту говорю, чем, скажем, на юге. То есть это такой вот пласт, как питаться, как вы говорите, не переедать, ну, это вопрос вопросов, понимаете, это у нас с вами есть специальные регуляторные центры, есть центр насыщения, есть центр голода, и у нормального человека эти центры работают абсолютно, скажем так, правильно, то есть человек четко понимает, что ему достаточно, что он поел. Когда наблюдается срыв вот этих механизмов насыщения, тогда возникают проблемы. Вот когда я говорила про людей, которые в детстве жили в бедности, голодали и, например, потом переезжали в другие благополучные страны, там как раз вот и происходит срыв вот этих механизмов регуляции. Ну, я вам приведу такой пример. Существует до сих пор такое в Америке, в Канаде, в частности, существует такое племя индейцев, Пима, Пайма, по-разному читают, на территории которых в свое время нашли запасы полезных ископаемых. Это племя занималось тем, что они там собирали корешки, ягоды, рыболовством занимались, охотой. То есть вот такой активный образ жизни вели для того, чтобы себе какое-то пропитание добыть. Как только на их территории нашли запас полезных ископаемых, каждой семье было предоставлено энное количество продуктов питания. Мука, масло, хлеб, молоко. Там не надо было бегать за всякими там животными по лесу. И уже следующее поколение людей, которое вот таким вот образом питалось, у них вот эти проблемы, о которых я говорила, ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия, возникла у каждого второго. Это очень много. Это очень большой процент распространенности таких проблем. Ну и тогда стали интересоваться, от чего и как. И был доклад экспертов ВОЗ, где говорилось о том, что среди людей, которые переехали в Соединенные Штаты Америки из экономически неблагополучных стран в детстве или в подростковом периоде, среди этих людей максимальное количество больных с артериальной гипертензией, с инсультами, с инфарктами, с, скажем так, сахарным диабетом второго типа и так далее. Это проблема. Это очень серьезная проблема вот этого самого переедания. Это проблема очень серьезная для многих стран. Это вот эти перекусы на бегу, это фастфуд и так далее. Это то, что, ну, скажем, срывает наши вот эти механизмы регуляторные. Поэтому сколько есть и что есть, сколько определяет наши с вами регуляторные системы. А вот что есть? Тут два момента. Первое, все-таки нужно прислушиваться к своему организму, и он вам дает сигналы, что именно требуется. Ну, скажем, заболевает человек. Вот сейчас эпидемия гриппа, вирусные всякого рода заболевания, острореспираторные. Вот ни с того ни с чего человек вдруг захотел, вот понимаете, вот он ест эти мандарины и наесться не может. Это ведь очень четкий знак дает организму, что ему требуется аскорбиновая кислота. Аскорбиновая кислота, которая поможет ему, организму, вот в этой борьбе с вирусом устоять, не заболеть, что называется. Или если заболеть, ну, не так тяжело, как это могло бы произойти, если бы такого не было. Ну и второй момент, конечно, когда мы говорим, что съесть, это наши привычки, которые формируются в детстве. Вот в детстве, что называется, кухня такая-то, кухня этакая, кухня разная, но вот как в семье было принято, это остается любимыми продуктами питания у человека на всю оставшуюся жизнь. Это вырабатывается, вот что называется, привычка. Вот когда я говорила про стереотип питания, когда я говорила про характер принимаемой пищи, это вот оно и самое.
А если что-то в детстве не доело, а сейчас и появилась возможность? Человек набрасывается.
Что значит не доел? Есть люди,
ну,
как...
мало ли, я не знаю, там, зефир в шоколаде.
Но есть люди, скажем, которые вот и не пробовали каких-то продуктов питания. Ну, вы же знаете, да, вот есть страны, где там жареных кузнечиков едят там и так далее. Вы никогда не захотите есть жареных кузнечиков, правильно? Если вас там не кормили этими жареными кузнечиками. Поэтому не могу с вами согласиться. Если есть потребность, скажем...
Ну, попробовал в детстве, я опять же говорю, ну, допустим, ну да. Зефир в шоколаде, я не знаю, там...
Ну,
по стилу там,
ну,
да. А потом, ну, ограничено было потребление вот этого. А сейчас сколько хочешь ешь.
Понимаете, я не думаю, что если человек там чего-то не доел, но ему это очень нравилось когда-то, и он получил доступ к этой еде, попробовал этот шоколад, зефир, там, что он не доел, в том количестве, которое ему потребовалось, но это не может быть, как бы это сказать, сегодня и завтра, послезавтра. Есть такое понятие, как разнообразие. То есть пища наша должна быть разнообразная, и вот в том смысле, как мы говорим, вот сладкая тоже. Сладкая вещь необходимая для нашего организма, в первую очередь для работы нашего мозга. Глюкоза – это то, чем питается наш мозг. Когда человек голодает, все органы другие и ткани переходят на иной тип питания, кроме мозга. Мозг по-прежнему питается глюкозой, правда, потребность уменьшается в два раза. Так говорят патофизиологи, когда изучают эти процессы. То есть настолько это важно. Работа – это центр управления, что называется, всеми процессами. Вот то, что происходит с нашей нервной деятельностью. Поэтому совсем отказываться от сладкого нельзя, конечно. Сладкая вещь полезная. Но бывают разные углеводы. Бывают так называемые быстрые углеводы, когда... очень быстро поступает глюкоза в кровь, и, скажем так, сигнал дается мозгу, что мозгом дается, что как бы достаточно. Бывают углеводы, которые медленно всасываются. Это углеводы, сложные углеводы, которые надо еще организму расщепить на составляющие, чтобы это, скажем, попало в организм. Но суть не в этом. Суть в том, что человек должен потреблять разумно все. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные элементы. И вот эти нормы, сколько нужно потреблять, они есть для каждой возрастной группы, они есть для каждой профессиональной группы, для спортсменов отдельной, для беременных, для стариков, для детей и так далее. Поэтому вот мы можем говорить только общими понятиями, а какие-то конкретные вещи говорить, ну, индивидуально нужно.
Ну, в столовую нужно. Приходишь, там же не написано, сколько в супе углеводов, там калорий и так далее.
Это можно рассчитать, это известные вещи.
Ну, что сядешь за столик и будешь рассчитывать.
Ну, понимаете, это зависит, опять же, нет, ты не будешь рассчитывать, но ты приблизительно понимаешь, что если там, скажем, это молочный суп, там калорий 300 будет, да? Если, скажем, это бульон там из костей сваренный, ну, это будет, соответственно, больше и так далее. То есть, если вы пьете сладкий чай, это одно, если не пьете, другое. Но если вы не в столовой питаетесь, а дома, то это можно легко, в принципе, рассчитать. Посмотрите на упаковке. Везде стоит в 100 граммах продукта, столько-то калорий. Ну, соответственно, если вы выпили литр молока, посчитайте, умножив, соответственно, на 10, сколько вы потребили этих самых калорий. Поэтому посчитать можно. Сейчас все это пишут на каждой упаковке, если вы такой целью задали, что называется. Что на сегодня доказано абсолютно точно, что люди, которые живут долго, у них низкий основной обмен. То есть то количество калорий, которое человеку требуется для того, чтобы дышать, для того, чтобы у него функционировали внутренние органы и так далее. То есть минимум, который человеку нужен. Это доказано было в свое время, когда в Советском Союзе, в Абхазии проживало максимальное количество людей, долгожителей. И туда снаряжались экспедиции не только советские, но и зарубежные, что называется. Вот, и там обследовали рационы питания этих людей, обследовали их энергетические потребности. Ну и вот тогда и выявили такую особенность, что люди, которые живут долго, у них низкий основной обмен. То есть, вот, скажем, человек потребляет еду, да, ну, поел там какое-то количество. У одного, вот они вроде как одинаково едят, одинаковые комплекции, но для одного кажется много, а для другого в самый раз. Почему? Потому что у них разный основной обмен. Одному требуется больше для того, чтобы удовлетворить свои основные потребности для организма энергетически, а другому потребуется меньше. Ну вот, собственно, этим и объясняется. Иногда очень часто достаточно меня спрашивают. Вот интересно, мы там вот с ней едим одинаково, я вот такая, она и такая. Это индивидуальностью объясняется человеческой, физиологической его особенностью. Ничего тут не поделаешь.
А вот говорят, нужно вставать из-за стола чуть-чуть голодным.
Ну, это правильно, потому что, опять же, я начала с этого. Мы каждый день живем на перу, что называется, да? То есть мы каждый день нагружаем организм достаточно много. И есть такое понятие среди диетологов, так называемый зигзаг диете. То есть вообще, чем старше становится человек, тем больше должно выдерживаться правило. 1-2 дня в неделю должен быть такой молочно-растительный, что называется. Без мяса, без рыбы, молочно-растительный, ну, может быть, яйца могут быть. То есть вот такой зигзаг, который позволяет организму, ну, это нельзя назвать разгрузочным днем, но какой-то такой более свободный, более легкий режим питания, он должен обеспечиваться.
И это на сегодня все. Спасибо нашим уважаемым гостям. Прямой эфир обеспечивали звукорежиссер Анна Ковалева и журналист Михаил Ершов. О погоде. По данным Гидрометцентра Петербурга, сейчас в городе 0 градусов, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 4 метра в секунду, порывы до 8 метров в секунду, влажность воздуха 90%. Всего доброго, до встречи в новом году!